1-0. Левая стена — синий лед, правая стена — алый огонь. Но на этот раз я не блуждаю в тумане. Я начинаю путь, уже стоя перед пропастью. «Как будем строить, вдоль или поперек?» — вопрошал персонаж старой басни. «Мост натянут вдоль пропасти. Это как раз самое неприятное. И стены изо льда и огня не помогут. Наоборот. Проверено и неоднократно. Оглядываюсь, вдруг нежданный попутчик вновь окажется рядом. Нет, никого нет, за спиной лишь туман. Странные они, эти сны о мосте над пропастью. Сны, в которых всегда понимаешь, что спишь. Сны, в которых помнишь прежние сны. И еще. В них нет той чудесной власти над происходящим, которую дает лишь сон. Я не могу взмыть в воздух и перепрыгнуть пропасть, одним махом перенестись к тусклому огоньку вдали. Впрочем, есть одна вещь, которую я еще не пробовал делать. «Глубина, глубина. Я не твой», — шепчу я. Вначале мне кажется, что ничего не происходит. Все-таки сон — не виртуальный мир. Потом пространство немного меняется. В нем будто появляется легкий намек на нереальность. Лепестки огня шевелятся уже не столь прихотливо. Примерзшие к ледяной стене тела грубеют, обращаются в припорошенные инеем силуэты. Теперь я стою перед узким каньоном, прорубленным ударом чудовищного лезвия. Лезвие, что обратило левую стену в лед, а правую — в огонь. Я даже улыбаюсь во сне, занося ногу над пропастью. Теперь никаких проблем. Что стоит пройти по меловой черте на асфальте? Когда жизнь становится мультфильмом, мы можем творить чудеса. Вот только его больше нет, нитяного моста над пропастью. Когда исчезла реальность, исчез и он. Моста нет, а пропасть есть. И, падая вниз, я с криком хватаюсь за левую стену. Холод вцепляется в ладони, пронизывает руки. Я чувствую, как стынет кровь, разрывая сосуды. Слышу, как похрустывают ставшие ломкими кости. Вижу, как обрастает инеем кожа. Потом руки ломаются в локтях. Потом я падаю вниз, прилипая к стене, срываясь, и путь мой отмечают кровавые клочья на синей стене.
«Леонид!»
Я открыл глаза, втянул воздух, жадно, взахлёб. Во сне я уже не мог дышать от боли, от ужаса, от бесконечного крика. Всё-таки стена огня гораздо гуманнее.
«Лёня, что с тобой?»
Вика присела рядом. Она, наверное, уже собиралась уходить на работу. В костюме, губы подкрашенные, даже на ногах туфли.
«Я кричал?» — спросил я, садясь на диване.
«Ещё как кричал, будто тебя резали на части».
В её глазах был настоящий испуг.
«Есть чего напугаться, пожалуй. Я ещё помнил свой собственный крик».
«Сон», — сказал я.
«Мне приснился страшный сон».
«Про мост над пропастью?»
«Угу».
Я рассказывал ей два своих первых сна о ледяной и огненной стене. Не то чтобы они меня сразу поразили. У любого регулярно пользующегося дип-программой бывают яркие сюжетные сны. Меня поразило повторение одного и того же сюжета. Но когда Вика заметила, что регулярные однотипные кошмары — признак дип-психоза, я перестал делиться с ней снами.
«Уже третий раз»,
— Вика немного напряженно засмеялась. «Если бы третий».
Ты не слишком много времени проводишь в глубине?
Не больше других, почти честно отвечаю я.
Лёня, не больше других — это ответ алкоголика на вопрос, немного ли он пьёт. Как вчера посидел с друзьями?
Нормально. Очень занятно было.
А вернувшись, полез в виртуальность?
Да, ненадолго. Обещал кое-что сделать. Вика кивнула, поднимаясь.
«Мне это не очень нравится, Лёня. Я бы заподозрила дип-психоз. Не будь ты дайвером».
«Может быть, я первый дайвер, который потерял иммунитет в глубине?»
«О!» — Вика засмеялась. «Тогда меня ждёт блистательная научная карьера. Такой уникальный случай, да ещё под боком. А временами под боком. Я пойду, Лёня. Уже и так опаздываю изрядно».
«Вика!» Я запнулся. В углу тихонько включился компьютер. Почему-то мне не хотелось признаваться, что я вновь поставил на машину старую программную оболочку. «Ты помнишь о храме дайвера в глубине?»
«Да, конечно».
Ожившего компьютера Вика не заметила.
«Что так вдруг?»
«Меня расспрашивали о нём. Я попытался словировать, пройти между правдой и ложью. С Викой это очень трудно, но сейчас она торопилась. Ты не знаешь, его построили?»
«Мы ведь вместе решили не работать над этим». Вика в прихожей торопливо надевала плащ. «Даже не знаю. Это у тебя была куча друзей-дайверов, не у меня. Спроси их».
«Никого уже не найти».
«Ну, обратись по поводу храма в адресное бюро Диптауна».
«Ха-ха, как будто там может быть адрес».
«Адреса не будет, но существует ли он, скажут. Пока, Лёня, я буду к 6. Сготовь что-нибудь, ладно?»
Хлопнула дверь. А я едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Конечно, адресное бюро Диптауна — штук бестолковая. Все маломальски конспирирующиеся организации своего адреса не оставляют. Но есть одна хитрость. «Вика, вход в сеть!» — крикнул я. Подбежал к машине.
«Выполнено».
«Режим работы без погружения. Соединение с адресным бюро Диптауна».
«Выполнено».
Я вздохнул, глядя на открывшееся окошко терминала. «Найти список религиозных и культовых учреждений. Войти в подкаталог храма». Список оказался немаленький. Чего там только не было. И храмы настоящих старых религий, и храм восходящего солнца, и затерянный храм, и храм крепкого сна, и даже храм вкусной и здоровой пищи. Фантазия у людей есть, а полсотни долларов в год — тоже не самые большие деньги. Храма дайвера в глубине в списке не оказалось. Но это еще ничего не значило. Я присел. Левая рука легла на клавиатуру, правая — на мышь. «Начать регистрацию строения». «Выполнено». «Оформление заявки». На экране появился бланк. Здоровенный бланк. Но мне сейчас важна первая строчка. «Храм дайвера в глубине», — набрал я. Бланк исчез. Сменился сочувственной надписью. «К сожалению, строение с данным именем уже зарегистрировано. Смените название или повторите попытку позднее». Вот так. Вся информация о храме закрыта, и, скорее всего, она вся липовая. Построить здание в глубине можно и тайком, если обладаешь достаточным количеством машинных ресурсов. Конечно, оно будет вне закона и подлежать сносу, но вряд ли бы это испугало строителей. Регистрация храма преследовала лишь одну цель — избежать появления двойников, фальшивых храмов дайвера в глубине. «Есть», — прошептал я, — «есть. Остается сущая малость. Найти этот храм, притащить туда Илью, пусть получит свои деньги за доставленное письмо и радостно побежит домой. А я возьму файл. В храме письмо утратит защиту и станет доступным мне, ведь я дайвер.
Вряд ли создатели храма поделили всех на праведников и отступников. Кто-то строил храм, кто-то нет, но только дайвер сумеет пройти туда.
«Вика», — попросил я, — «проверь пейджер Протея».
Я совершенно не ожидал найти хотя бы один отклик, но ответ был напротив прозвища «Крейзи Тоссер».
«Жду тебя в конторе Лабиринта Смерти. Спросишь Ричарда».
«Вот так. От кого я меньше всего ожидал, да и меньше всего хотел, если честно, получить отклик. Однажды я снес ему голову. Пусть и виртуально, но от своего брата-дайвера такой пакости не ожидают. И не прощают. Если бы не случившееся на следующий день, если бы мы вдруг не обнаружили, что стали никому не нужны, тяжело бы мне пришлось». Крейзи Тоссер был одним из самых старых и уважаемых дайверов. Мне перед такими на цыпочках полагалось ходить, а не ссориться. А ведь он должен, обязан знать, где стоит храм. Если не он, то кто же? Я едва удержался от того, чтобы нацепить шлем, комбинезон и нырнуть. Слишком хотелось есть. Виртуальная пища может на несколько часов унять голод, но я ведь даже в трех поросятах не пообедал. На кухне я нашел оставленный Викой завтрак. 2 вареных яйца, 2 завернутых в пленку бутербродов с сыром. Она явно не ожидала, что я проснусь в ближайшие часы. Чайник еще не успел остыть, я сделал растворимый кофе и торопливо поел. Глубина ждет. А еще где-то там, в глубине, тикают незримые часы, отсчитывая часы и минуты до того дня, как разразится паника. У меня больше нет ничего, что можно записать в актив, ничего. Кроме некоторых старых связей. Кроме желания победить и дип-психоза в придачу. Поставив чашку в мойку, я пошел к компьютеру. Медленно, словно оттягивая время, влез в комбинезон. Подключился к машине, запустил тестовую программу, походил, попрыгал. Все отклонения были в пределах нормы. Можно работать. Идти навстречу с человеком, которого 2 года назад сделал врагом, а теперь попросил о помощи. Я надел шлем, некоторое время посидел, глядя в экраны. Наушники чуть заметно фанили, и вентилятор в шлеме жужжал сильнее обычного. Гиперчувствительность — тоже признак дип-психоза. Впрочем, и шлем давно пора менять. «Вика, вход. Личность 7. Стрелок. Дип. Вот». Лежу, глядя в лицо мотоциклиста. Глаза у того пустые, кожа гладкая, розовая, рот полуоткрыт. Кукла. Штамповка. И выкинуть не жалко. Встаю, смотрю на себя в зеркало. «Эх, стрелок, стрелок». Укатали сивку крутые горки. Он старомоден. 2 года назад его облик был не просто хорош для Диптауна, а мог бы послужить одним из эталонов. Сейчас другие времена. В моде не джинсы и кожаные куртки, скрывающие сухое жилистое тело. Теперь время крепко сбитых амбалов в дорогих костюмах, время инфантильных красоток в полупрозрачных одеяниях, напоминающих пеньюары. В моде большие выразительные глаза и затейливые украшения. В моде унисекс и варварская пышность. Вскидываю руку к своему отражению в зеркале, к цепкой руке, протянувшейся навстречу.
«Ты всегда был последним стрелком этого мира», — говорю я отражению. «Потому мне и нравился». Я не стану раскрашивать волосы стрелка яркими красками, менять джинсу на бархат, а дубленную кожу на ухоженную шкурку. Я — стрелок. Проверяю револьверы. Заряды пока старые, но я иду к Крейзи не воевать, а мириться.
Распахиваю дверь, выхожу из номера. Запираю, краем глаз контролируя коридор. Но время очередных сюрпризов, видимо, еще не пришло. Выхожу из отеля, ловлю машину. Как странно. Вновь быть в этом теле и вновь называть тот адрес. «Лабиринт смерти», — говорю я водителю. Вовремя спохватываюсь и добавляю. «Административное здание». Путь недолог. У лабиринта хорошие машины, а посетителей администрации вряд ли слишком много. Расплачиваюсь, с тревогой замечая желтый огонек на своей кредитной карточке. Предупреждение. Осталось меньше $50. Трудно воевать, когда не на что купить патроны. Здание прежнее. Двухэтажный особняк, облицованный ракушечником. Солидные фирмы порой ценят стабильность выше показухи. Только охранник у входа вооружен чем-то новым. Каким-то диким гибридом гарпунного ружья и швабры футуристического дизайна. Впрочем, мне-то какое до этого дело? В приемной три столика. У одного стоит молоденькая девчушка, что-то тихо объясняет парню-администратору. Два других свободны. Разумеется, меня ожидают две улыбающиеся девушки. Одна блондинка, другая брюнетка. Но мне, в общем-то, все равно.
«Добрый день», — говорю я. «Как мне увидеть Ричарда?»
«Ричарда?»
Поскольку я остановился между столиками, сотрудницы переглядываются и делают выбор сами. Мне отвечает блондинка.
«Ваш сотрудник по имени Ричард». Девушка едва заметно хмурится.
«Ричард, вы имеете в виду Ричарда Паркера?»
«Наверное. Хоть Паркера, хоть Зиппо, хоть Ронсона».
«Как представить?»
«Леонид».
«Запишитесь, пожалуйста».
Пока девушка набирает номер на коммутаторе и что-то говорит в трубку, записываю имя на специальный бланк.
«Попытка внешнего контроля системы», — шепчет незримая Вика. «Получен запрос на идентификацию. Разрешить доступ к системной информации?»
«Да», — говорю я.
«Windows Home у меня зарегистрировано на имя пользователя из компании «Компания». Это чрезвычайно ценная информация, конечно, но я готов ею пожертвовать».
«Следуйте за указателем».
Блондинка улыбается. Ей велели меня пропустить. В воздухе вспыхивает розовый огонек. Приплясывая, летит к одной из дверей. Киваю секретарше, иду за огоньком. Коридор короткий, и таблички на дверях вполне впечатляют. Особенно на той, которая мне нужна.
«Ричард Паркер, служба внешней безопасности».
Я открываю дверь и вхожу. Черт возьми, не только я надел старое тело. Крейзи Тоссер тоже в том облике, что знаком мне по дайверским сходкам. Толстенький, пожилой, с редеющей и аккуратно зачесанной шевелюрой. Костюмчик, галстук, все очень цивильно. Стою, ожидая его первых слов. Начнем вспоминать обиды.
«Лёня, старый ты козёл!» — радостно вопит Крейзи. Выскакивает из-за стола с прытью, доступной лишь в глубине. «Всё такой же?»
Пожимая ему руку, я всё ещё жду подвоха. Любого. И только усевшись в кресло и взяв предложенный бокал виски, понимаю, что он совершенно искренне мне рад.
«Ты куда пропал?» —
Крейзи разводит руками. Он канадец и либо говорит через программу-переводчик, но программу отлаженную и вылизанную до блеска, либо здорово попрактиковался в языке. Раньше он владел русским превосходно, но акцент имелся, сейчас его нет совсем.
«Я посмотрел, 24 письма тебе кидал».
«Забросил я свой пейджер».
«Зачем?»
— удивляется Крейзи. «А смысл?» — вопросом отвечаю я. Поднимаю бокал. «За встречу».
«За встречу!» — соглашается бывший дайвер. «Как ты живешь?»
«Нормально».
«Бизнес?»
«Никакой. Не вижу смысла кокетничать».
«Вот!»
— Крейзи Тоссер будто чуть меняется. Не внешностью, поведением и интонациями голоса. Теперь это и впрямь Ричард Паркер, крупный сотрудник лабиринта смерти.
«Я посылал тебе предложение пойти к нам на работу».
«Кем?»
«Начальником отдела внутренней безопасности», — Дик улыбается. «Понимаешь?»
«Честно говоря, нет, признаюсь я».
«Окей», — Дик вздыхает. «Ты очень хорошо шел по лабиринту 2 года назад. Конечно, теперь дайверы-спасатели нам не нужны, сам понимаешь. А вот заводила...»
Крейзи делает паузу, но я все еще не понимаю.
«Для интереса любой массовой игры в ней должен быть ярко выраженный лидер. Кумир — культовая фигура. Он не должен быть в игре постоянно, иначе все почувствуют свою ущербность. Но вот иногда... иногда появляться и быть примером».
«На эту роль ты метил стрелка?» — спрашиваю я.
«Да, он ведь уже стал одной из легенд лабиринта. Тебе работа не нравится?»
Пожимаю плечами. «Работа как работа, не скучная, не пыльная, и уж наверняка лучше оплачиваемая, чем таскание нарисованных роялей. Соглашаюсь. Ну, пожалуй, я бы пошел».
«Еще не поздно», — восклицает Дик. «Конечно, прошло слишком много времени, но пара-тройка твоих проходов по лабиринту и...»
«Ну, у вас ведь наверняка все изменилось».
«Еще как! Но ты потренируешься?»
«Крейзи, я пришел не за этим». Дик садится в свое кресло, кивает.
«Окей, тогда говори. А потом обсудим мое предложение еще раз».
«Ты впрямь? Не держишь на меня зла, на всякий случай интересуюсь я. За ту, ну, тот инцидент».
«Какой?» «А, Орлок!» — Крейзи ухмыляется. «Держал тогда, но теперь-то что?»
«Ладно, я киваю. Тут такое дело». Крейзи Тоссер весь внимание. «Помнишь храм дайвера в глубине?»
«Еще бы!»
На миг Ричард утрачивает оживленность.
«Помню. Ты сразу отказался его строить?»
«Да, отвожу глаза».
«Молодец», — кивает Дик. «Ты прав был. А я долго тянул. Почти до конца».
«Почему?»
«Нельзя цепляться за прошлое, за ушедший мир».
Дик наставительно поднимает палец.
«А уж строить монументальный памятник самим себе глупо и смешно».
«Вот как значит. Ну да, конечно. Он прав. А я еще правее выходит. Вот только мне почему-то стыдно, что в этом храме нет ни одного моего кирпичика».
«Храм построен?» — спрашиваю я. «Да, уже с год. Ты там был?»
«Как все просто». «Нет, Дик, но мне надо там побывать. Можешь это устроить?» Крейзи почему-то мнется.
«Видишь ли, Леонид, вначале над храмом работало больше 100 человек, но уже через полгода лишь 7. Когда все было практически готово, нас осталось только 3. Мы его и завершили в общих чертах».
«Вы молодцы», — говорю я. «Это очень здорово, что храм построен. Где вы его поставили?»
«В размазанном пространстве».
«Что?»
«Ты совсем не в курсе?»
Дик вздыхает. Достает пачку сигарет, закуривает. Либо у него статус выше, чем у маньяка, либо хозяева лабиринта не такие идиоты, как владельцы Virtual Guns.
«Это ведь планировалось совсем особым проектом, Леонид».
«И что с того?»
«Храм должен был быть вечным, как сама глубина. А значит, не зависеть ни от одного сервера. Создающие храм программы свободно блуждают по сети. Их фрагменты дублируются, рекомбинируются, самостоятельно организуются для работы. Чтобы храм исчез, надо уничтожить все машины в сети. Точнее, более 93% на нынешний момент».
«Лихо, только и говорю я. Вы его делали на основе вирусной технологии?»
«Конечно. Этим занимался не я лично. Большинство дайверов работали над созданием самого храма. Программный базис для него писали профессионалы».
«Значит, храм существует, и значит, он не имеет точного места в Диптауне. Я закусываю губы. Так, а как в него попасть?»
«Когда мы остались втроем, — говорит Дик, — то поняли, что проект пора завершать. Пускай не все еще получилось, что задумали. Тогда мы создали три точки входа, каждый придумал и спрятал в глубине свою собственную. И на этом все завершилось. В данный момент храм даже не существует. Но стоит подойти к одним из ворот, как он самоорганизуется в какой-либо свободной точке Диптауна. Красиво?»
«Красиво, соглашаюсь я. И где твой вход? Ты можешь мне его дать?»
«Конечно, ты же дайвер. Но ты понимаешь...»
«Что? Да не тяни, Крейзи».
«Мне тогда уже надоела вся эта затея», — признает Дик. «И я со злости запихнул свою точку входа в очень своеобразное место. На последний этап лабиринта смерти».
«Идиот!» — только и говорю я, соображая, во что превратилась самая большая игра Диптауна за последнее время. «Как быстро можно пройти лабиринт?»
«Он ж теперь командный», — бормочет Дик. «Месяц, два...» «Леонид, если ты хочешь посмотреть, что мы наделали с храмом, так иди другим путем».
«Чьим?»
«Вторым из нас был Пауль. Помнишь его?»
«Я вспоминаю, хотя и смутно. Тощий жердину в шортах всегда ходил голый по пояс, с цветной татуировкой на груди».
«Ну да, помню». «Так вот, он очень долго прятал свою точку входа. Подошел к вопросу очень серьезно. Наконец разместил ее в подвале одного из офисов Майкрософта».
«Надежно».
«Да, но это было то здание, которое весной взорвали террористы».
От неожиданности присвистываю. Все про это слышали. Весь Диптаун был в панике. Под здание заложили логическую бомбу второго поколения, и серверы были начисто выведены из строя.
«Вход погиб?» «Да. Восстановлению не подлежит. Но ты обратись к Роману. Вы ведь приятели, так?»
«Были приятелями», — автоматически поправляю я. Дик не обращает на оговорку внимания.
«У него очень простой вход, через его же особняк. Роман чужим серверам не доверял, держал все на собственной машине».
Я молчу, пытаясь сообразить, возможно ли восстановление диска после запущенной падлой программы. По всему выходит, что нет.
«А через мой вход в храм идти — сплошное мучение», — самокритично признает Дик. «Если бы я и впрямь держал на тебя зло за тот случай, вот тогда предложил бы воспользоваться».
«Ну что ж, значит, мы квиты», — говорю я. «Ромка мертв, Крейзи, и на машине все стерто. Я потому и иду в храм дайвера в глубине, что хочу отомстить его убийцам». Поднимаю глаза и вижу, как медленно меняется лицо Дика. «Мертв он», — повторяю я. «Убит. Причем убит из глубины, а умер в реальности. Что это значит, понимаешь?» Кажется, что добродушный и спокойный хозяин кабинета близок к обмороку, но я все-таки высказываю вслух то, что он сейчас наверняка думает. «Представь, что у всех игроков, что сейчас бегают по лабиринту, меняется оружие. Незаметно, чуть-чуть. И они начинают убивать друг друга по-настоящему. Очень надеюсь, что у Крейзи Тоссера, а ведь он по-настоящему пожилой человек, крепкое сердце».